Нас познакомила Светлана Павлова. В эфире «Время свободы». Сегодня 12 декабря, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В России отмечают День Конституции. В Абхазии проходят президентские выборы. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи и интервью об актуальных событиях минувших будней, комментарии обозревателя радио «Свобода» на волнующую тему, экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В России сегодня отмечают День Конституции, принятой на референдуме страны 16 лет назад. Акция «Поминки по безвременно ушедшей Конституции России» прошла в центре Москвы. Правозащитники и представители оппозиционных движений таким образом выразили свое несогласие с нарушением большинства статей основного закона страны. На акции побывала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Траурная музыка, черные ленточки на флагах участников и организаторов акции «Движение «Мы» и «Солидарность». Нечетное число гвоздик, свечи, венки, которые возлагали к печатному изданию Конституции России, и траурные речи. Все как положено на поминках. Сегодня на площади у Пречистенских ворот в Москве хоронили основной закон страны. По словам организаторов и участников акции, власть открыто нарушает множество статей Конституции, главным образом касающихся прав и свобод граждан, говорит политик Борис Немцов.
Когда закрыли НТВ и стали закрывать телеканалы, стала умирать 29-я статья Конституции. Потом, после того, как начались массовые отмены выборов, ну, например, после Беслана, когда Путин отменил выборы губернатора, какое отношение борьба с терроризмом имеет с отменой выборов губернатора, после этого стала умирать статья Конституции, что источником власти является многонациональный российский народ. Вот сейчас это звучит как, пожалуй, фраза Жванецкого, там, или даже вы будете смеяться Петросяна, что источник власти является народ, что власть нельзя узурпировать, это статья 3 Конституции. Короче говоря, они всеми своими действиями постоянно уничтожали наши права. А, кстати, защита прав граждан, это 2 статья Конституции, это ключевая задача государства. А они свою задачу видят в том, чтобы все права у людей отобрать. Вот, ну то, что там независимая судебная власть, да, при басманном правосудии, какая может быть независимая судебная власть? Это статья 10 или статья 13 Конституции о том, что допускается политическое многообразие, политическая конкуренция, многопартийность и так далее. Но это шкуром насмерть, все же это уничтожено. На самом деле, это признак слабости власти. Сильная власть не боится конкуренции. А слабая власть уничтожает свободу, потому что она труслива, она слаба, она беспомощна, она цинична, жестока. И для того, чтобы народ ничего этого не узнал, они, собственно, все права гражданские уничтожают. Народ не верит, что что-то можно изменить, это правда. Народ не считает, что у него есть какие-то шансы повлиять на ситуацию, это тоже правда. То, что у народа отобрали практически все конституционные права, это наша вот реальность печальная, от этого никуда не деться. Я, конечно, считаю, что можно изменить, иначе бы я сюда не пришел. Но я рад, что вот мои молодые коллеги, они все-таки это сделали. Я считаю, молодцы, красавцы. Кто-то же должен правду говорить.
Напомню, действующая Конституция России была принята 12 декабря в 1993 году и является одной из самых молодых в мире. При этом в нее уже внесен ряд изменений и поправок. Наиболее серьезные – продление сроков полномочий депутатов Госдумы и главы государства. Между тем, оппозиция неоднократно заявляла о том, что Конституция действует лишь частично. Это мнение разделяют и москвичи, которые пришли на акцию. Среди них пенсионерка Людмила Любомудрова.
Пришли сюда, потому что поминать Конституцию, которая у нас теперь с нашим новой властью, и старой, как дышла. Что хотят, то воротят. Нам не разрешают выйти. 31-я статья Конституции. Забирают в милицию, избивают, сажают, держат часами. Слава Богу, пока нам еще сутки не давали. Но все идет к этому. Ну и мы не можем говорить. Вот написали плакат. Есть 3 права у нас. Право молчать, терпеть и умирать. Ничего не добьемся. Потому что очень круто и серьезно сидят наши так называемые правители. Вот. Но мы должны хоть что-то сказать свое. Потому что мы люди. И это наша страна.
Но это чисто эмоциональный выплеск такой, чтобы нам хотя бы вот так вот проявить свои...
А что мы можем? Выборов нет. Что мы можем? Вот мы можем выйти и сказать. Надо вообще меньше говорить, а надо больше делать. Надо народу просыпаться. Уже пора, время пришло.
Как только санкционированная московскими властями акция подошла к концу, одного из ее организаторов, председателя движения «Мы» Романа Доброхотова, задержали сотрудники милиции. Как сообщил Радио Свобода Роман, его доставили в отделение внутренних дел хамовники и обвиняют в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Абхазии проходят президентские выборы. Решение об их проведении было принято парламентом республики в октябре месяце этого года. На высокий пост претендуют 5 кандидатов. Как проходят выборы, рассказывает наш корреспондент в Сухуми Наталья Шульгина.
Сегодня в 8 утра открылось 172 избирательных участка в самой Абхазии и 2 за ее пределами, в Москве и Черкесске. В списке для голосования включено 127 тысяч человек. Участие в выборах принимают только граждане, получившие абхазский национальный паспорт. По информации, предоставленной председателем Центральной избирательной комиссии Баталом Табагу, на избирательные участки пришел 21% от внесенных в списки граждан. При этом он отметил достаточно высокую явку избирателей на этот час. Пока выборы проходят в спокойной обстановке, и в ЦИК серьезных жалоб на какие-либо нарушения не поступало. Спокойно проходят выборы в приграничной с Грузией Гальском районе. Как сообщил начальник Гальского РОВД Лаурен Скагония, избирательные участки во избежание провокаций с сопредельной стороны взяты под усиленную охрану. Из-за отсутствия у большинства мест жителей абхазского национального паспорта здесь открыто всего лишь 8 участков. Голосование допущено 3500 человек. Стоит отметить, что это первые выборы, проходящие в условиях международного признания Абхазии. Напомню, что на пост главы государства претендует 5 кандидатов. Нынешний президент Абхазии Сергей Багапш, трое кандидатов от оппозиции, это экс-вице-президент Рауль Хаджимба, бизнесмен Беслан Будба и генеральный директор госкомпании «Абхазское морское пароходство» Заур Ардзинба, а также временно не работающий и практически никому неизвестный в Абхазии Виталий Бган. За выборами президента Абхазии наблюдает более 100 международных наблюдателей из 21 страны, а также 130 абхазских общественных наблюдателей, представляющие Лигу избирателей за честные выборы. Официально на выборах присутствуют наблюдатели из Венесуэлы, Никарагуи и России. Остальные считаются неофициальными, поскольку их государство независимость Абхазии не признают. Ход выборов освещает более 60 зарубежных журналистов, представителей известных российских и западных телекомпаний, информагентств и изданий.
Сообщение нашего корреспондента Натальи Шульгиной. В Сухуми находится также обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий, который поделился с нами некоторыми впечатлениями и прогнозами о проходящих там выборах.
Можно, наверное, подытожить те заявления, которые делались представителями оппозиции в предыдущие дни. Они настаивают на том, что власть в том или ином виде попытается сфальсифицировать результаты выборов. И если эти фальсификации будут достаточно грубыми, то оппозиция предупреждает, что на улице выйдут люди. Тем не менее, независимые политологи говорят о том, что фальсификационный ресурс у власти не так велик, и что невозможно очень серьезно повлиять на итоги голосования, сдвинуть их в ту или иную сторону на заметное количество процентов. Поэтому, скорее всего, все-таки о фальсификациях серьезных речи идти не будет. И в этом случае, по мнению экспертов, скорее всего, выборы продлятся до второго тура. То есть действующий президент Багапш, который является фаворитом этих выборов, едва ли наберет достаточное количество голосов для победы в туре первом. У абхазского общества накопилось к нему множество претензий.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий сообщал. 15:15 в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Пермском ночном клубе достигло 145 человек. Как сообщило Министерство здравоохранения России, в больницах остаются свыше 80 пострадавших, состояние многих тяжелое. В 50 российских городах сегодня проводятся акции протеста автомобилистов. В Абхазии начались выборы главы республики. На этот пост претендуют 5 кандидатов, в том числе действующий президент Сергей Багапш. В Копенгагене, где проходит конференция ООН по климатическим проблемам, сегодня состоится массовая демонстрация. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, в субботу, 12 декабря, после выпуска новостей в 17:00, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена запрету в России свидетелей Иеговы. Гостями программы будут сами свидетели Иеговы, а ведет передачу Яков Крутов. Время свободы в эфире. 9 декабря отмечался Международный день противодействия коррупции. По данным исследований Центра Transparency International, в рейтинге мировой коррупции России занимает 146 место из 180. Эксперты считают, что в России процветает атмосфера коррупционной вседозволенности. Возможно ли победить коррупцию в России, выясняла Любовь Чижова.
В методическом пособии Центра антикоррупционных исследований Transparency International говорится, что коррупция – это комплекс явлений, связанный с использованием служебного положения для извлечения личной выгоды. С этими явлениями так или иначе сталкивается практически любой россиянин, который хочет оформить документы, устроить ребенка в детский сад, получить приличное медицинское обслуживание. Этот список можно продолжать до бесконечности. Это так называемая бытовая коррупция, которая была бы невозможна в принципе, если бы не существовало коррупции совсем другого масштаба, государственного. Вот эту атмосферу коррупционной вседозволенности и пытаются разрушить эксперты Transparency International. Ко Всемирному дню борьбы с коррупцией они подготовили плакаты «Коррупция убивает». Глава российского отделения центра Елена Панфилова с горечью заметила, что в связи с недавней трагедией в Перми этот зловещий лозунг уже не выглядит преувеличением.
Мы просто почувствовали себя в положении вот дурацкой Кассандры, потому что совершенно не зная, конечно, не предполагая о том, что произойдет в Перми, к этим дням, к тому, чтобы напомнить в первую очередь молодежи, мы изготовили вот такие плакаты «Коррупция убивает». Но в них в первую очередь речь идет о том, что, как вы помните, в 2004 году две террористские смертницы вошли на борта самолетов, которые были позже взорваны за взятку в 1000 рублей. Тезис, что «Коррупция убивает», находит очередное подтверждение. И кто-нибудь может мне сказать, ну, еще же не доказано, что коррупция каким-то образом причастна трагедии в Перми, но я вам хочу сказать, что мне кажется, что это не так. Мне кажется, что причастна самым прямым образом, просто потому, что если бы не было вот этой вот атмосферы коррупционной вседозволенности в стране, ничего подобного не происходило бы. Да, с одной стороны, бизнесмены плевать хотели на всевозможные регулирования, но почему они это делают? Наверное, в первую очередь потому, что власть позволяет им это делать. Все повторяют как мантру, было известно, что этой компании, которая руководила этим клубом, было вынесено как минимум 2 предписания об устранении пожарных нарушений, устранении соответствий. Следующая проверка должна была состояться 7 декабря. Как мы видим, компания ничего не сделала, руководство этого клуба ничего не сделало, и 7 декабря они ждали очередную проверку. Как они ее собирались пройти? Что они собирались показать? Значит, они были абсолютно уверены, что они опять решат вопрос.
Сотрудники Transparency International пытаются оказать практическую помощь людям, не желающим давать взятки. К примеру, выпускаются небольшие по формату книжечки «Краткое пособие по общению с сотрудниками правоохранительных органов», в которых написано, как себя вести, если к вам подошел милиционер. Уже год действует антикоррупционный сетевой кабинет. За это время его посетили более 100 тысяч интернет-пользователей. Там можно получить ответы на вполне конкретные вопросы, а также вместе с юристом центра написать жалобу на чиновника, который вымогает взятку. О том, кто и с какими вопросами обращается в антикоррупционный кабинет, рассказывает координатор проекта Иван Ниненко.
Значимая часть обращающихся – это молодые люди с доступом к интернету, но хочу заметить, что часть обращений приходит от социально незащищенных слоев, от инвалидов. Сейчас очень большое количество обращений за последние месяцы как раз у нас по поводу статуса инвалида. И там бывает совсем печальный случай. Читаешь, женщина, которая сложно, ну, которой физически сложно дойти до медицинской службы, а ей надо продлить получение социального пособия, у нее вымогают взятку за то, чтобы ей продлили это пособие. Да, и вот этих людей тоже становится все больше. География тоже радует. К нам приходят обращения, в том числе даже из таких проблемных регионов, как Чечня, где мы пытаемся как раз проконсультировать тоже по социальным пособиям, потому что там выделены различные деньги на восстановление послевоенное, на получение пособий по погибшим. Наши юристы как раз анализируют законодательство и дают им советы, как, ну, максимально грамотно это сделать. И также есть всплески каждый раз при начале призыва, связанные с армией.
Не так давно спикер Российской Госдумы Борис Грызлов, говоря о борьбе со взяточничеством, использовал термин «коррупционная ментальность». Таким образом, он дал понять, что давать и брать взятки у россиян в крови и бороться с коррупцией в стране бесполезно. Его пессимизм отчасти разделяет депутат Госдумы, член комиссии по противодействию коррупции Виктор Илюхин.
О борьбе с коррупцией говорят на всех уровнях. Я могу даже более того отметить, что даже самые отпетые коррупционеры сегодня составляют планы борьбы с коррупцией, но со своих позиций. Вся эта трагедия и беда России о том, что говорят, а больше-то ничего, по сути дела, решительных действий нет. Хотя отмечу, что Россия ратифицировала, по сути дела, все европейские конвенции и конвенции Организации Объединенных Наций, направленные на усиление борьбы с коррупцией. Сегодня у России есть, как говорится, свое внутреннее, национальное, специальное законодательство по противодействию проявлению коррупции. Однако чего не хватает? Не хватает, вот, конечно, решительности, не хватает последовательности выполнения тех планов, тех мероприятий, которые принимают решения по противодействию коррупции. Разговоров действительно много, а результата нет. Это один момент. И второй момент, я бы сказал, очень серьезный изъян. Все противодействие с коррупцией, мне кажется, в России свели именно к применению уголовно-правовых форм воздействия на нее. Но ведь есть еще гражданские, финансовые, организационные, административные формы борьбы с коррупцией. Они задействованы или слишком мало, их вообще-то нет. Посмотрите на российское правительство, как оно сформировано. По принципу сватовства и, мягко говоря, студенческой скамьи. Поэтому каких-либо серьезных результатов у нас и нет. Наверное, недостаток противодействия коррупции в России как раз и заключается в том, что уж слишком много этих мероприятий и исполнители, правоприменители, попросту говоря, в них утонули. Я подчеркиваю еще раз, к любому плану, национальному плану противодействия коррупции, региональному плану, нужно, как говорится, приделывать ноги и руки, чтобы эти планы исполнялись. А у нас все ушло в свиски. Планы составили, положили, как говорится, под сукно, и считаем, что они сами должны работать. Нет политической настойчивости, я бы так сказал, у первых лиц противодействовать коррупции. Тоже не случайно. Не случайно потому, что коррупция сегодня поразила государственную и муниципальную власть снизу доверху. И вывод один очень печальный. В связи с этим власть сама с собой бороться не будет. Нужна действительно великая кадровая революция в России. Она вот на эту великую кадровую революцию политическое руководство не готово и вряд ли пойдет когда-либо.
Говорил депутат Госдумы, член комиссии по противодействию коррупции Виктор Илюхин. По оценкам экспертов, годовой оборот взяток в России составляет 300 миллиардов долларов. Размер средней бытовой взятки около 1000 долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Трагедия в Перми. Новые рабочие колхозницы, управляемая девальвацией рубля, расцвет детской литературы о сексе в России – таковы темы очередных номеров российских еженедельников, которые подготовил Алексей Кузнецов.
Главная тема очередного номера еженедельника «Русский Ньюсвик» – трагедия в пермском клубе «Хромая лошадь». «Русский Ньюсвик» напоминает о том, что произошло, сейчас известно благодаря телеоператору Александру Попову. Именно он снимал вечеринку и зафиксировал, что с момента возгорания до того, как огонь впервые заметили, прошло 3 минуты 22 секунды. Даже пожарное начальство признает, что иногда бизнесмены предлагают инспекторам взятки, а те, поддавшись на соблазн, их берут. На самом деле пожарная охрана – крупный бизнес с отказными методами продажи, с выверенными каналами продвижения и оборотом в миллиарды долларов ежегодно. Страшной трагедии в Перми оказалось недостаточно, чтобы признать, охрана не столько защищает людей от огня, сколько зарабатывает деньги, прикрываясь интересами этой безопасности. Менять эту систему никто не собирается. Виновными в пермской трагедии назначены торговцы пиротехникой и владельцы развлекательных заведений. По большому счету, стрелочники, уверен «Русский Ньюсвик».
На ВВЦ открыта отреставрированная статуя рабочей колхозницы Веры Мухиной. Журнал «Коммерсант Власть» напоминает, что эта статуя – часть более сложного монумента – павильона СССР на выставке 1937 года, созданного Борисом Иофаном. Архитекторы начали с того, что предложили восстановить павильон Иофана в полном объеме, и в 2002-2003 годах именно эта концепция считалась основной. А дальше Юрий Лужков вдруг заявил, что видит рабочего и колхозницу в составе нового торгово-выставочного комплекса. Юрий Михайлович все время фонтанировал идеями. То рабочие колхозницы вставали на 34-метровый пенек со всех сторон, окруженный магазинами, то в 2006 году мэр заявил о подземной парковке для всей территории ВВЦ, то в 2007 под ними должен был расположиться музей кино. Архитекторы все рисовали и рисовали. Их можно упрекнуть только в том, что никто из них не сказал мэру: «Юрий Михайлович, да успокойтесь вы, это у вас коммерческий морок, припадки недостойны вас жадности, надо бы просто отдать дань прошлому и восстановить павильон, как он был». Но как тут упрекнешь, когда Юрий Михайлович такой неуемный пассионарий?
Что такое в целом московское строительство эпохи Юрия Михайловича Лужкова? Это такое воспоминание о сталинской реконструкции Москвы, только окарикатуренное и с коммерческим душком. Огрызок Иофана символизирует, что все у Юрия Михайловича, как у Иосифа Виссарионовича, только пониже, покороче и облицовано дешевенькой плиткой из мест общего пользования, но и с претензией на современность, иронизирует коммерсант власти.
«Коммерсант деньги» цитирует министра финансов России Алексея Кудрина, который объявил, что рубль слишком укреплен и необходима девальвация. За три последующих дня рубль послушно ослабел на 5,3% по отношению к доллару. Управляемая девальвация национальной валюты выгодна финансовым властям именно в конце года. В это время нужно заплатить многим бюджетополучателям и лучше рассчитаться с ними ослабленной валютой. Да и экспортеры-энергоносители, продав валютную выручку, получат больше рублей и заплатят больше налогов. Участники рынка видят в происходящем довольно устойчивый тренд, который сохранится как минимум до конца года. На горизонте месяца-двух усилением доллара может воспользоваться и частный инвестор. Однако затем рубль может вновь начать укрепляться. Для частного инвестора складывающаяся ситуация, безусловно, неприятна. Рынки пока продолжают падать. Однако никаких катастрофических сценариев пока не просматривается. Нужно просто подождать, пока рынки успокоятся. И тогда есть шанс все-таки поучаствовать в предновогоднем ралли. Правда, оно может стать постновогодним, поскольку на успокоение рынков может потребоваться некоторое время, считает журнал «Коммерсант деньги».
Русский Ньюсвик констатирует, в России вал детской литературы о сексе. Она сводится в основном к практическим рекомендациям и изобилует метафорами. В ЦИОМ недавно провел опрос. Все больше родителей готовы говорить с детьми о сексе. Рост с 51% в 1991 году до 62% сегодня. Ханжей все меньше. Почти половина опрошенных убеждена, что эту информацию мальчики и девочки должны получать от мамы с папой. Более 40% родителей не против, чтобы детям рассказывали про секс на специальных курсах. Как, например, во Франции. Там в 5 и 6 классах 2 раза в месяц уроки по сексологии. В России такого нет. И родители используют в качестве методичек все, что могут найти на полках. Книгам, подсчитал в ЦИОМ, доверяет 1/3 пап и мам. А выбрать есть из чего. Только за последний год издательства выпустили больше 10 книг и энциклопедий на заданную тему, подчеркивает русский Ньюсвик.
Обзор российских еженедельников подготовил Алексей Кузнецов. В субботу 12 декабря с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода передача «Итоги недели». Главные темы: после пожара в Перми наказаны стрелочники, Невский экспресс, следствие будет долгим, глобальное потепление глазами экспертов и обывателей. Ведет программу Дмитрий Волчек. «Итоги недели» сегодня 12 декабря с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» 90 лет со дня открытия первой станции метро в Мадриде. Репортаж из Испании. Неравнодушные к сохранению памятников старины приглашаются в клуб «Архнадзор» в Москве. Вы услышите актуальные комментарии, экономическую панораму и новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 145 человек погибли в результате пожара в Пермском ночном клубе. Как сообщило Министерство здравоохранения России, в больницах остается свыше 80 пострадавших, состояние многих из них тяжелое. В Перми продолжают хоронить жертв пожара, произошедшего неделю назад. В центре Москвы сегодня состоялась акция под названием «Поминки по безвременно ушедшей Конституции России». Правозащитники и представители оппозиционных движений выразили свое несогласие с нарушением большинства статей основного закона страны. В Абхазии проходят выборы главы республики. На этот пост претендуют 5 кандидатов, в том числе действующий президент Сергей Багапш. По словам министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба, за ходом голосования следят 83 международных наблюдателя. В Копенгагене, где проходит конференция ООН по климатическим проблемам, сегодня состоится массовая демонстрация. Десятки тысяч людей, как ожидается, выйдут на улицы города, чтобы призвать участников форума достичь соглашения по предотвращению глобального потепления. Российская нефтяная компания «Лукойл» вместе с норвежской компанией «Статойл» выиграли право на разработку крупнейшего иракского месторождения нефти «Западная Курна-2». Пакистанская армия завершила операцию против талибов в районе Южный Вазиристан, заявил премьер-министр страны Юсуф Раза Гилани. По его словам, правительство Пакистана сейчас обсуждает возможность операции в другой области на границе с Афганистаном в районе Аракзай. Иран заявил, что введение против него новых международных санкций из-за спора вокруг его ядерной программы будет нечестным и политически мотивированным шагом. Министерство иностранных дел Ирана подчеркнуло, что подобные санкции выйдут за рамки международных правовых норм. Председатель КНР Ху Цзиньтао находится с рабочим визитом в Казахстане. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, китайский лидер принял участие в презентации казахской части транснационального газопровода Туркмения-Узбекистан-Казахстан-Китай. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Программа «Время свободы» в эфире. На уходящей неделе президенты России и Беларуси отметили 10-ю годовщину создания союзного государства. Есть ли сегодня такое государство и какое оно? Комментарий обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
Руководители России и Беларуси в торжественной обстановке отмечают 10-ю годовщину создания союзного государства России и Беларуси. Произносятся торжественные речи, устраивается церемония заседания Высшего совета союзного государства России и Беларуси. Как будто бы механизм функционирует, хотя все собравшиеся в Кремле знают, никакого союзного государства на самом деле нет. Но предпочитают, как персонажи знаменитой сказки Андерсона о голом короле, делать вид, что представление продолжается, что одежды роскошны и король великолепен как никогда. Забыто уже время, когда Александр Лукашенко бил бокалы в Кремле, рассчитывая, вероятно, стать не просто одним из участников нового интеграционного проекта, но подумать только наследником тогдашнего российского президента Бориса Ельцина. Забыто, что рассчитывали на создание некой новой структуры, призванной стать зародышем бывшего Советского Союза, но уже на совершенно иных мотивациях, экономических, политических и, вероятно, связанных с доминированием Российской Федерации на постсоветском пространстве. Проект не вышел. Как не состоялась идея перевоплощения Содружества независимых государств в некий прообраз нового Советского Союза, как не состоялись другие интеграционные проекты, которые всегда имели своей сутью российское доминирование. Даже тогда, когда в Кремле подписывали соглашение о создании союзного государства России и Беларуси, руководители в самой России не могли понять. В Беларуси на такое доминирование никогда не согласятся. И уж тем более не согласятся на исчезновение Республики Беларусь с политической карты мира. Самым важным моментом в существовании союзного государства России и Беларуси стало, пожалуй, не то, что оно так и не возникло, а то, как в Минске отреагировали на вежливое предложение тогдашнего российского президента Владимира Путина, чтобы Беларусь просто присоединилась к России областями. Казалось бы, вполне логично, если не иметь в виду, что речь идет об интеграции двух государств. Государств, которые должны иметь в составе союзного объединения равноправные, паритетные отношения. Именно это нежелание считаться с равноправием партнера и приводит к краху любых интеграционных проектов. Именно это нежелание считаться с равноправием партнера приводит к тому, что российские ресурсы просто обмениваются на пышные речи. А когда обмен оказывается затруднительным, российскому руководству сразу же говорят, что о нем думают на самом деле, как это в последнее время происходит между руководителями двух частей союзного государства. Виталий Портников, Радио Свобода.
Метрополитену столицы Испании только что исполнилось 90 лет. По последним опросам жителей и данных городских властей, метро остается самым популярным, перспективным и быстро развивающимся транспортом Мадрида, рассказывает Виктор Черецкий.
Когда в самом начале 20 века одна из частных мадридских компаний выступила с проектом строительства столичной подземки, у местных банкиров доверие эта затея не вызвала. Так что деньги на проект собирались с большим трудом. Даже тогдашнему королю Испании Альфонсу XIII пришлось выложить из собственного кармана значительную сумму. Правда, после открытия первой линии метрополитена, которая связывала центр города с северной окраиной, все изменилось. Метро заслужило доверие и стало быстро расти. Новые станции и линии появлялись как грибы после дождя. Постоянно пользовались метро поначалу в основном люди состоятельные. Билеты были довольно дорогими, говорит советник по транспорту мадридской мэрии Мануэль Ламела. Мадрид стал 14-м по счету городом в мире, где появилось метро. Для простого люда это был не столько транспорт, сколько развлечения, причем не дешевые. Покататься приходили сюда, нарядившись по праздникам всей семьей. При строительстве произошла ошибка в расчетах, и колея мадридского метро оказалась на 1 сантиметр шире, чем в других европейских городах, рассказывает начальница отдела эксплуатации метрополитена Антония Сан. Ошибка произошла из-за английских инженеров, которые работали на строительстве. Вся документация у них была составлена в футах, а при переводе в нашу метрическую систему появился лишний сантиметр. Строительство мадридского метрополитена не прекращалось даже в гражданскую войну в конце 30-х годов. Новый импульс развития мадридского метрополитена получило в 1979 году, когда он перестал быть частным предприятием и перешел в руки городской и областной администрации. Если первая линия, построенная в 1919 году, насчитывала 8 станций, то теперь в мадридском метро их почти 300, хотя общая протяженность составляет всего 284 километра. Расстояние между станциями бывает здесь меньше километра. Обслуживает пассажиров 7,5 тысяч служащих, включая частную невооруженную охрану. Говорит начальник отдела безопасности метрополитена Хуан де Вильяну. Что касается вопросов безопасности, то они решаются с применением современных технологий. На каждой станции у мониторов постоянно дежурит охрана. Видеокамерами просматриваются все платформы и переходы. Сегодня мы можем с удовлетворением сказать, что мадридское метро одно из самых безопасных в мире. В 90-е годы метро связало со столицей несколько городов-спутников, расположенных в основном к югу от Мадрида, Алькоркон, Фуэнлабрада, Хетафе и так далее, а также международный аэропорт Барахас. А совсем недавно мадридские власти нашли решение транспортной проблемы западных и северо-западных пригородов. Проехать туда теперь можно, пересев из городского метро на скоростной трамвай, причем тут же под землей. Трамвай, хотя и выходит затем на поверхность, идет по особой, отгороженной от остального транспорта территории и называется легким метро. Дело в том, что традиционный трамвай исчез в Мадриде еще в начале 70-х годов прошлого столетия, поэтому его современный клон получил и более современное название. Говорит начальник отдела развития мадридского метрополитена Лауриано Фернандес. Легкое метро – это транспортное средство, которое больше всего подходит для связи городского центра с растущими пригородами столицы. Его строительство обходится недорого и быстро окупается. К тому же этот вид экологически чистого наземного транспорта пришелся по душе горожанам. Мадридское метро не задумывалось как дворец для народа, поэтому его станции по своей архитектуре непримечательны и не отличаются одна от другой. К 90-летию метро в Мадриде открылся тематический музей. Он разместился на станции Чамбери, которая почти полвека простояла закрытой. Станцию восстановили в первозданном виде, какой она была в 20-е годы. Здесь можно увидеть буквально все, что связано с метро, от билетов разных эпох, формы служащих до вагонов. Что касается цены за проезд в мадридском метрополитене, то она составляет сегодня 1 евро. Однако, если вы приобретаете билет на 10 поездок, то каждая вам обходится в 60 сантимов. Еще более выгодно, как и в других странах, покупать месячный проездной.
Сообщение Виктора Черескова из Мадрида.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
События в мире медицины. Следующая тема программы «Время свободы». Отношение церкви и медицины к прерыванию беременности – предмет долгой, неоднозначной дискуссии мирового сообщества. Возможен ли компромисс между жизнью и смертью, священником и врачом? Пыталась разобраться Ольга Беклемищева.
На этой неделе власти Италии окончательно разрешили мифепристон – препарат для медикаментозного аборта. История этого разрешения полна драматизма. Еще в июле высокопоставленные служители католической церкви предлагали немедленно отлучать от церкви и женщину, принявшую препарат, и врача, который его назначил. Парламент Италии призывал агентство по медикаментам, итальянскую службу, принимающую решение по разрешению препаратов к применению, пересмотреть свое решение в свете возражений церкви. Но в эту среду правительство Италии оставило решение агентства без изменений. И теперь итальянки, как и остальные жительницы Европы, могут сделать медикаментозный аборт в условиях стационара. В России лекарственный аборт применяется давно, поэтому прокомментировать решение итальянских врачей я попросила Василия Петрухина, главного врача первой клиники Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. Василий Алексеевич, что такое медикаментозный аборт? Лучше или хуже он хирургического аборта?
Это один из вариантов прерывания беременности, который уже апробирован. Кстати, он широко применяется у нас в стране. И если он сделан правильно и по показаниям, то это, ну, наверное, один из наиболее безопасных методов.
Насколько я понимаю, врачи не любят делать аборты, но всегда против их запрещения.
Никогда не было ни одного медика, который бы говорил, что аборт это надо запретить. Понимаете, здравый человек. Почему? Потому что в России уже запрещались аборты, да? Ни к чему, кроме повышения материнской смертности, это не привело. Все равно их делали, ходили к бабушкам, там, к повитухам каким-то. Поэтому лучше, чтобы женщина пришла и сделала это все в больничных условиях.
В неприятии абортов едины все христианские церкви. Почему это так? Я попросила рассказать отца Якова Кротова, священника катакомбной православной церкви, постоянного автора «Радио Свобода».
Конечно, для церкви это неприемлемо по одной причине. Церковь – это общность в переводе, это общение, единство. Из этого единства нельзя никого исключать. Поэтому для церкви неприемлема ни смертная казнь, ни убийство на войне или какое-либо другое. Ни аборт, который, конечно, не является убийством, наверное, в том смысле, как смертная казнь или сражение на войне, но все-таки это исключение из жизни того, кто может родиться. Поэтому, ну какие аборты? Даже медикаментозные.
И нет никакой разницы в отношении к абортам у различных церквей?
В этом вопросе одинаковы все православные церкви, католическая церковь, большинство протестантов, как я понимаю, тоже. Единственное, конечно, добросовестность требует сказать, что многие православные христиане, ну, например, владыка Антоний Блум, покойный, который был врач, то есть вот люди, которые лично с этим совсем сталкиваются, они выступают против запрета абортов, потому что боятся, что если аборты уйдут в подполье, то от этого будет только хуже. Но врач может рекомендовать свое, это пожалуйста, и государство, и страховка может предлагать аборт. Это их выбор. А женщина должна выбирать сама. Это ее выбор.
Но ведь бывает и так, что беременность создает неприемлемый риск жизни и здоровью женщины.
Это действительно страшно сложные вопросы. Вот, и поэтому церковь прощает этот грех, если в нем каются. Только надо осознавать, что это именно грех, а не добродетель. Ну, что я могу сказать? Только посочувствовать врачам, которых ставят перед задачей спасать жизнь одного человека ценой жизни другого. Врачей, может быть, даже больше жалко, чем в данном случае женщин и матерей, и отцов, потому что им-то что, в чужом перу похмелье.
Так что и в медицине, и в точке пересечения медицины и религии, как и везде, увеличение свободы означает утяжеление ответственности.
Ольга Беклемищева о событиях в мире медицины. 15 часов 45 минут в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Пермском ночном клубе достигло 145 человек. Как сообщило Министерство здравоохранения России, в больницах остаются свыше 80 пострадавших, состояние многих тяжелое. В 50 российских городах сегодня проводятся акции протеста автомобилистов. В России сегодня отмечается День Конституции. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Thank you.
Жителям Томска и области «Радио Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Программу «Время свободы» продолжает экономический обзор. У микрофона автор и ведущий Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в третьем квартале вырос на 13,8% к уровню второго квартала. Однако к уровню июля-сентября 2008 года он сократился на 8,9%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 9 месяцев текущего года объем ВВП страны в годовом исчислении снизился на 9,9% и составил в текущих ценах примерно 28 триллионов 300 миллиардов рублей. Правительство России утвердило программу приватизации федерального имущества на 2010 год и ее основные направления на следующие два года. В 2010 году, в частности, планируется завершить начатую приватизацию примерно 250 федеральных государственных унитарных предприятий, а также продать принадлежащие государству пакеты акций в отдельных крупных компаниях. Ожидается, что доходы федерального бюджета от приватизации в 2010 году составят около 18 миллиардов рублей или менее 600 миллионов долларов в пересчете. Министерство экономического развития России внесло в правительство проекты постановлений о создании в стране двух портовых особых экономических зон в Хабаровском крае и Ульяновске. Летом 2008 года победителями конкурса на право создания таких зон стали аэропортовые зоны в Красноярске и Ульяновске, а также зона в морском порту в Хабаровском крае. Сообщается, что реализация проекта в Красноярске пока отложена из-за трудностей у авиакомпании «Красэйр». Европейский банк реконструкции и развития и российская государственная корпорация «Роснано» подписали предварительное соглашение о возможном софинансировании инновационных проектов в различных секторах российской промышленности. Сообщается, что в среднесрочной перспективе банк может инвестировать на эти цели от 500 миллионов до 1 миллиарда евро. В качестве приоритетных стороны рассматривают такие направления, как энергоэффективность и энергосбережение, здравоохранение, микро- и наноэлектроника. Торговая сеть X5 Retail Group, крупнейшая в России по объемам продаж, завершила покупку активов розничной сети Паттерсон. Объем сделки составил почти 190 миллионов долларов. Под управлением компании X5, принадлежащей Альфа Групп, сейчас находится более 1200 магазинов, работающих под торговыми марками «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговая сеть «Паттерсон» насчитывает более 80 магазинов, в том числе в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. До конца 2009 года на поддержку российского рынка труда федеральное правительство планирует направить более 37 миллиардов рублей, причем почти 32 миллиарда из них региональные власти уже получили. По планам, эти деньги должны были пойти на финансирование программ, связанных с оказанием помощи людям, потерявшим работу в условиях экономического кризиса, говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Оно предполагало 4 вида. В основном это общественные работы. Второе направление – это переподготовка. Третье направление – это переселение, на которое удалось подвигнуть 5000 человек по всей стране. И четвертое направление – это открытие собственного дела. Не берусь сказать, сколько таких рисковых человек оказалось, но тоже мизерное количество, потому что на 60 тысяч рублей, то есть годовое пособие по безработице, открыть свое дело нельзя. Основной упор был сделан на общественной работе, и эта форма по плану была перевыполнена. Планировался 1 000 000 человек, а уже на октябрь было 1 200 000, а к концу года может быть 1 600 000.
Таким образом, как считает Наталья Зубаревич, действия правительства по поддержке безработных пока носят экстренный и антикризисный характер.
Людям, которые оказались в рисковой ситуации, вот такая палочка, маленький спасательный круг был в помощь, потому что россияне очень тяжело воспринимают перемены, требующие принятия решений, поиск новой работы. Вот проще так. Это ментально соответствует массовой такой стратегии. Мы пересидим кризис, и потом все будет так же, как было. Это общая стратегия для властей и для подавляющего большинства населения. Поэтому вот с точки зрения как бы социального спокойствия, да. Это была мера, которая многим людям как-то помогла адаптироваться. Но с точки зрения будущего России, ее возможности модернизации, это мера, которая просто законсервировала крайне неэффективную занятость.
С тем, что предпринятые российскими властями меры в основном способствуют не развитию внутреннего рынка труда, а консервации не совсем здоровой ситуации на нем, согласна и эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Если оценивать результаты вот этой программы, то обращает на себя внимание тот факт, что основная часть ресурсов была направлена на наиболее простые в реализации меры. В первую очередь на организацию общественных работ. 85-90% людей, которые приняли участие в этой программе, именно были привлечены на общественные работы. В то время как направления, которые бы способствовали именно развитию рынка труда, да, а не консервации тех не совсем позитивных тенденций, которые там сейчас наблюдаются, они не получили своей широкой реализации. Я сейчас говорю в частности о грантах на создание своего дела, на расширение малого бизнеса и о грантах на переезд, которые бы способствовали повышению мобильности работников на рынке труда.
Более того, как указывают эксперты, разного рода программы по поддержке рынка труда пока охватывают далеко не всех российских граждан, потерявших работу в последние месяцы. Поэтому, как утверждает Елена Киселева, говорить о достижениях властей в деле борьбы с безработицей пока явно преждевременно.
Правительство, отчитываясь о результатах этой программы, говорит о том, что им удалось обеспечить стабилизацию официально зарегистрированной безработицы, но не стоит забывать, что официально зарегистрированных безработиц это порядка 2 миллионов человек, а общая безработица это где-то 5,8 миллионов человек, вот исходя из данных на октябрь 2009 года. То есть значительная часть людей, которые не охвачены деятельностью служб занятости, они являются безработными, а в то время как каких-то шагов, способствующих тому, чтобы поддерживались доходы их и их семей, не делается.
В 2010 году, согласно планам правительства, на поддержку региональных рынков труда федеральный бюджет предоставит более 36 миллиардов рублей. Однако в качестве приоритетов вновь называется организация общественных работ и временное трудоустройство работников в случае угрозы их увольнения.
Еженедельную экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. У общественного движения «Архнадзор» в Москве возникла дискуссионная творческая площадка для обсуждения насущных проблем сохранения культурного наследия. Она располагается в библиотеке-читальне имени Тургенева в Москве, рассказывает Лиля Пальвелева.
Для клуба «Архнадзора» трудно было бы найти более подходящее место, чем библиотека Тургенева. Ее новое здание – редкий для Москвы пример трепетного отношения застройщиков к историческому и культурному наследию. Отдельные места в интерьерах библиотеки и в части ее фасада – это старинные стены, некогда скрытые внутри более поздних строений. Вновь обретенная древность – предмет гордости заместителя директора Тургеневки Александры Вахрушевой.
Каждая экскурсия, которая проходит по библиотеке и проходит здесь, в читальном зале, начинается с того, что все входящие открывают рот и говорят, неужели это все настоящее? И мы каждый раз говорим, да, это настоящие фасады, это настоящий 17-18 век. И каждый раз мы благодарим замечательный коллектив архитектурной мастерской Осадова номер 19, потому что то, что они сделали своими руками, и то, как этот зал ожил, когда открылись эти фасады, здание приобрело совершенно другой смысл. То есть мы с вами находимся в городской усадьбе 17-19 века.
А теперь слово автору проекта реставрации Лидии Шитовой.
Этот дом – редкая случайность, когда стечение обстоятельств помогли выявить то, что в нем было заложено. Начнем с того, что когда эти дома передавали для работы мастерской Осадова, для приспособления под библиотеку и реконструкцию, то этот конкретно дом на охране не состоял. И когда сюда пришла бригада для проведения обмеров, они первые заметили на дворовом фасаде, совершенно замызганном и грязном, несколько деталей 17 века. И тогда было предложено поставить это здание, как вновь выявленное, на охрану. Но документы еще на охрану оформлены не были. И когда нам пришло задание сделать проект реставрации, единственное, что мы могли, это обойти здание и понять, что у него вырублены часть толщины стен первоначальных строительных периодов, что остались только где-то порванные и вырубленные металлические связи. И поэтому мы могли только предположить, где мы можем увидеть все те детали, которые потом удалось найти. На это было так мало надежды, что, собственно, проект реставрации не включал всех этих красот, которые мы сейчас видим. И только благодаря тому, что в последний момент по нашей просьбе были сделаны зондажи на стенах, вдруг открылись стесанные, но совершенно полноценные детали 17 века, а потом и детали 18 века. И нам пришлось приостановить проектные работы мастерской Осадова. И они послушались нас. И уже за бесплатно почти готовый проект приспособления реконструкции переделали и уговорили руководство мастерской пожертвовать вторым этажом этой части дома.
Но на какой срок рассчитано существование клуба архнадзора в библиотеке имени Тургенева? Об этом спросим координатора архнадзора Константина Михайлова.
Я думаю, что у нас силы пороху хватит надолго. Это стоярская дистанция. Не только потому, что здесь можно встречаться друг с другом или с интересными людьми, приводить сюда реставраторов, чтобы они рассказывали о своих находках, или историков, или архивистов. А задача в том, чтобы создать в городе вот такую площадку для свободного и в то же время квалифицированного обсуждения самых острых проблем, связанных с наследием, с реставрацией, с охраной памятников. Потому что привычка нашей власти решать эти вопросы кирейно за стенами закрытых кабинетов в высоких комиссиях. Решение о выводе памятников с государственной охраны принимает специальная комиссия уполномоченных на то людей, даже без прессы, не говоря уже о представителях общественности. Решение о сносе домов принимаются непонятным образом. Все эти комиссии, которыми руководит Владимир Иосифович Лисин. И вот даже поразившая меня строка из протокола недавнего совещания по Пушкинской площади, которое прошло у мэра, в котором было сказано не выносить, отдельной строкой, не выносить этот проект на обсуждение общественного совета при мэре Москвы. Как можно решать вопрос, который затрагивает всех горожан, а вопрос культурного наследия и градостроительства, и то, что касается каждого, не вынося этого куда-то. Вот мы пытаемся это вынести. Здесь будут за круглым столом у нас заседать и эксперты, и проектировщики, я надеюсь, будут к нам приходить, и мы будем обсуждать, как сделать то наилучшим образом или это, есть ли альтернативные варианты и тому подобное.
Клуб «Архнадзора» открылся фотовыставкой «Потерять нельзя спасти». В нарушение правил пунктуации запятой здесь нет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода, передача «Человек имеет право». Главная тема – защита экологических прав граждан. В студии Радио Свобода лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова, координатор Союза экологических общественных организаций России Андрей Маргулев и адвокат коллегии адвокатов «Правовая защита» Артем Сидоров. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 13660, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».